Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. Мой гость – публицист Федор Крашенинников. У микрофона Мумин Шакиров. Забастовки шахтеров в Кузбассе, война в Украине, переговоры между Москвой и Вашингтоном. Об этом и многом другом мы поговорим с Крашенинниковым, который вот уже 3 года живет за пределами России. Люди протестуют в Кузбассе из-за низкого качества угля. На сортовой резко выросли цены, и он идет в Китай. Народ вышел на улицу и просит помощи у Путина. Это единственный способ решения проблем в России.
Ну, знаете, а у кого еще просить помощи-то людям, я не понимаю. Они должны, так сказать, протестовать, просить помощи у Трампа или протестовать против войны. Как это поможет им решить их вполне насущную проблему? Очевидно, что в стране, где все вопросы решаются на уровне президента, имеет смысл только к нему обращаться, если ты действительно хочешь решить свою проблему, а не сесть в тюрьму, так сказать, за участие в акции протеста. При этом я, честно сказать, не вижу никаких, ничего необыкновенного в акциях социального протеста. Вот у нас, я живу в Бельгии, тут сегодня всеобщая забастовка, не работают 2 аэропорта, не работает городской транспорт, все протестуют против правительства. Значит ли это, что завтра рухнет правительство Бельгии, развалится Бельгия или там, я не знаю, что-то произойдет? Социальный протест, он существует во всех странах, и как бы, ну вот он и в России есть, да, ну может быть не в таких формах, но существует. Другое дело, что это не имеет прямого отношения к политической ситуации в стране, тем более, что это не всеобщая забастовка, а всего лишь протест по конкретному поводу в одном из регионов России. Я надеюсь, что эти люди своего добьются, потому что жалко, конечно, что они, так сказать, вот в такой тяжелой ситуации.
Губернатор нагнул частные угольные компании, чтобы они поставили сотовый уголь населению по льготным ценам в ущерб себе. Это единственный способ помочь населению.
Ну, я думаю, да, а что, собственно, что еще можно сделать? В стране военная экономика, диктатура, и у диктатуры есть и, так сказать, обратная сторона. Диктатор может для того, чтобы не создавать себе проблемы, надавить на получателей выгоды от диктатуры. Вот, пожалуйста, эти люди обогащаются, у них все хорошо, благодаря Путину. Но, опять же, благодаря Путину к ним может прийти какой-то губернатор или указ от Путина и сказать, только быстро перестаньте. И они перестанут, а что им остается делать? Потому что, учитывая, как все в России сейчас устроено, если они не будут слушаться, пойдут наперекор, у них просто отберут бизнес и скажут, что они неправильно приватизировали. Тут как бы игра, что называется, в обе стороны идет.
Почему протестные настроения в Сибири часто носят локальный, но не системный характер?
Ну, а как может быть системный характер? Для того, чтобы протесты носили системный характер, нужна системная работа каких-то профсоюзов, межрегиональных организаций. Вот, повторюсь, у нас в Бельгии сегодня стачка, организованная профсоюзами. Но профсоюзы в Бельгии их не преследуют, к ним не вырывается полиция. За подготовку акции протеста никого не сажают в тюрьму. Они ее подготовили, они ее проводят и будут потом вести переговоры с правительством. Никакой общенациональный или даже межрегиональный или даже внутри региона протестной активности, которые вот люди сознательно готовили протест, координировались. В России это невозможно. Их просто посадят на самой ранней стадии. Поэтому возможно только спонтанные стихийные протесты, где люди, вот, не сговариваясь, без лидеров, выходят протестовать. Потому что если нет лидера и нет предварительной организации, никого за это не посадят. Ну, потому что если есть лидер и организатор, то протесты кончатся, а потом будет баймакское дело, так сказать, и будут очень долго сажать тех, кто вывел людей на улицу. Поэтому протесты в России возможны только так. По конкретному поводу люди спонтанно собираются вот в каком-то небольшом сообществе и выходят. Организовать что-то большее невозможно просто по ряду обстоятельств объективных.
А что показывает опыт протеста в Курской области, где много месяцев переселенцы не могут получить ни постоянного жилья, ни сертификатов на жилье? Может ли этот протест приобрести политический характер, потому что там температура протестов гораздо выше, чем в Кузбассе?
Я думаю, что не может, потому что, во-первых, это очень незначительный протест. Это очень небольшой процент от переселенцев активно протестует. Курская область сама по себе небольшая и не центральная. Протесты происходят вот в небольшом сообществе людей, которые действительно попали под эту всю военную ситуацию. Опять же, как только они начнут переводить свой протест в политическую сферу, их тут же посадят. То есть пока люди требуют справедливости, сертификатов на жилье, еще каких-то практических вещей и адресуются к местным властям, это вполне разрешенный протест. Так можно. То есть действительно в России можно выйти и сказать, мэр нашего города плохой, губернатор наш не справляется, дайте нам справедливости, угля, там, денег, сертификатов. Это можно. Но если только протест перейдет в политическую плоскость, все, их просто посадят за дискредитацию там, и так далее, и так далее. Поэтому ожидать, что протест людей, которых жизнь загнала в угол, и они просто хотят понять, где им дальше жить, потому что им негде жить, что они вдруг начнут бросаться на баррикады и выступать с политическими требованиями, чем они? Кончат в тюрьме. И мы с вами потом будем говорить, стало еще больше политических заключенных, еще там, 20 человек законопатили, да, после чего они так и будут сидеть. Я, честно сказать, не думаю, что они не сами все это прекрасно понимают. Самое главное, что они хотят добиться конкретной цели, чтобы им было где жить. Поэтому я не жду никакого, не превращения этого протеста в Курскую область во что-либо большее, чем он есть сейчас.
Федор, вот смотрите, в Кузбассе эта проблема почти решена или будет решаться за счет того, что губернатор нагнул частный бизнес. Проблема в Курской области не решается, но там есть Александр Хичштейн, который занимается исключительно, со стороны видно, только пиаром. А вот какова его миссия, зачем его поставили на эту должность? Чтобы добрым словом усладить эти протесты или просто это как бы козел отпущения и безвыходная ситуация?
И козел отпущения, слушайте, давайте так, в протесты же не вся Курская область участвует. Вот мы говорим Курская область, что поднялась вся Курская область, бастует Курск. В принципе, с точки зрения федерального центра, в Курске все спокойно. Несколько десятков человек недовольны, и пусть. Они несколько десятков человек, выступают, они там что-то делают. Я так понимаю, что эту проблему не решают не потому, что не хотят или не могут, потому что ждут, пока закончится сама эта ситуация с оккупацией части региона украинцами, потому что сейчас действительно не очень понятно, что с этим делать, да, потому что идут бои, меняется линия боев, и они, очевидно, откладывают решение проблемы этих людей до завершения этой стадии. Пока там не завершится военная операция, очевидно, каких-то окончательных решений не будет. Как только, она каким-то образом завершится, станет понятно, что ситуация закончилась, очевидно, и просто раздадут денег, потому что, станет понятен масштаб ущерба, потому что те территории, где сейчас находится ВСУ, они же не контролируются России, невозможно оценить там ущерб и так далее. То есть я сейчас просто, пересказываю ход мысли чиновников. Они все время ждали, что это быстро закончится. Не заканчивается. Но я думаю, что как только эта ситуация закончится, эти несколько десятков человек получат сертификаты, исходя из того, что реально там, вскрытие покажет, что там осталось от их жилья, и успокоится. То есть я, честно сказать, не очень понимаю, в чем, проблема, что на фоне этих многомиллионных раздач денег нету там нескольких десятков, пару десятков миллионов, наверное, хватит, чтобы решить все проблемы этих людей. Очевидно, просто ожидает, пока ситуация закончится. Попали несколько десятков, может, несколько сот человек в Курской области с населением более миллиона человек попали в такую ситуацию. Но они не являются ни большой, ни значительной, ни влиятельной группой и не живут в центре Москвы, чтобы их протесты хоть на что-нибудь повлияли за рамками их. Даже на положение Хинштейна. Я думаю, что Хинштейна, в принципе, Путин должен быть вполне доволен, потому что за рамками вот этой маленькой протестующей группы никаких проблем Курская область, кроме военной ситуации, не создает. Потому что для Путина Курская область – это город Курск, столица области с населением почти миллион, и город Курчатов. Там что-то происходит, там перекрывают улицы, там захватывают администрации. Нет. Тогда о чем беспокоиться? Хинштейн справляется со своей работой.
Почему эти проблемы не липнут к Путину, а все шишки приходятся на местную власть?
Давайте тоже посмотрим правде в глаза, ведь Россия очень большая страна. Путин – это человек, который живет в телевизоре и занимается глобальным противостоянием с Трампом, с Америкой и Западом. Он нигде, не говорил, что он будет каждому в каждой деревне решать проблемы. Но он это делает иногда, когда ему докладывают о том, что где-то безобразие, на прямых линиях устраивается шоу, что вот, значит, божество с неба спускается и решает проблему людей. Но это как бы приучает людей к мысли, что если где-то безобразие, то просто Путин про это не знает. Старая добрая логика, что хороший царь, плохие бояре. Ну вот не знает он про это. Надо ему об этом сообщить. Он узнает и сразу разберется. И это очень хорошо работает. Кто виноват? Ну вот эти нерадивые люди на местах. Кто самая, так сказать, уязвимая группа административная в Российской Федерации? Мэры городов. Их никому не жалко, они во всем виноваты. Что-то случилось, кто виноват? Мэр города виноват, он плохой. Это не Путин, конечно, кто же это? Вот он, мэр, все украл со своими друзьями, все развалил, все коммунальное хозяйство, значит. И все только поаплодируют и скажут, конечно, это он виноват. Но не Путин же действительно со своими друзьями в каком-нибудь маленьком городке развалил все коммунальное хозяйство. Этим явно же занимаются какие-то конкретные люди. Потому что и Путин позволяет, скажем, мы с вами. Но с точки зрения обывателя, они прям видят реально, кто виноват во всем этом. И, конечно, эти люди виноваты. И Путин это вполне поощряет, что если что-то хорошее происходит, то оно происходит на глобальном уровне. И тут, конечно, это он молодец. А на местном уровне кто виноват? Ну, местные начальники плохие виноваты. И это вполне себе логика, которая принимается населением. И, в общем, даже, повторюсь, трудно как-то их за это осуждать. Да? Если даже то, что мы говорили в Кемеровской области, ну, там же реально проблемы, которые должны были бы решить местные власти. Ну, не Путин же должен уголь-то им выделять, правильно? Или там в Курской области. Ну, хорошо, Путин устроил эту войну, он там все вот это виноват. Но вот эти-то вопросы должен же заниматься-то местная же власть, правильно? Они говорят, мы живем в Курской области, где наши дома, что случилось, куда нам идти. Местная власть не справляется, они недовольны. Ну, вот так все и работает, и поэтому, а почему Путин должно липнуть? Наоборот, он периодически, повторюсь, спускается с неба, карает нерадивых, и люди убеждаются еще раз в том, что вся проблема была в том, что это просто он не знал о том, что происходит. А так-то, конечно, бы все решилось сразу хорошо.
А вот лично вы связываете эти социальные протесты в Кузбассе с войной в Украине? Или это параллельная история?
Ну, я думаю, что протесты были бы и без войны, они всегда были в России, и, повторюсь, вот и в странах, которые не воюют, происходят социальные протесты. Социальные протесты, они неизбежны в любом государстве, даже в Китае происходят социальные протесты периодически, именно социальные в каких-то отдельных местах, да? И это никак не приводит к тому, что Компартия Китая теряет власть. К сожалению, социальные протесты, именно вызванные конкретными причинами локальными, они не, так сказать, не могут привести к смене режима. Если это не какое-то, ну, прям что-то страшное, какая-то, не знаю, страшный голод, страшная катастрофа. И то история учит, что даже во время страшного голода и каких-то страшных катастроф люди больше были озабочены собственным выживанием, чем борьбой. Да? Поэтому я как раз довольно спокойно и пессимистично смотрю на вот любые вспышки протеста по локальным поводам. Я не жду от того, что вся Россия заполыхает от того, что в деревне какой-то там у людей, значит, социальные проблемы. Февральская революция началась не с того, что в далеком краю Российской империи у людей не было хлеба. Она началась потому, что в Петрограде, в столице империи, толпы людей вышли на улицу. Если бы эти толпы людей вышли на улицы в Чебоксарах, в Владивостоке, где-то еще, я думаю, что ничего бы страшного с империей Романовых не случилось. Вот так это. А в Москве все сыто и хорошо. В Москве, заметьте-ка себе, никаких социальных протестов не происходит. Что бы ни творилось в стране, Москву заваливают деньгами, строят новые станции метро. Трое, там у людей все хорошо, чужим протестовать-то они не протестуют.
Мы беседуем с публицистом Федором Крашенинниковым. У микрофона Мумин Шакир.
Полпред Путина в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал готовиться к массовому возвращению военных с фронта. Это будет действительно серьезная головная боль для властей или все это рассосется?
Ну, будет, конечно, боль. Во-первых, Жога, конечно, совершенно пустой человек, который сам ничего не решает. Очевидно, что ему прислали какую-то методичку из администрации президента, он ее зачитал. Ну, просто, во-первых, я просто знаю, как работают полпреды, в частности, уральские. Это абсолютно пустопорожний человек, который ничего не решает, ничего не определяет, ничем не командует, от него ничего не зависит. Там есть аппарат, который курирует разные эти... Он, короче говоря, вот был этот Хауманский, бывший полпред, это человек, который просто пил все время, пока был полпред. территории это на Урале и ровным счетом ничем не занимался. Поэтому Пупред – это пустышка, это просто говорящая голова, которая периодически получает из Москвы какую-то методичку, ее зачитывает на партхозактиве на каком-то. Да, вот, значит, Жога получил методичку. Поднять вопрос, что скоро вернутся с фронта, значит, вот эти вот самые люди, и надо к этому готовиться. Не думаю, что власть настолько глупая в России, чтобы не понимать, что вернувшиеся с фронта люди – это всегда проблема. Эта проблема была и в США, когда из Вьетнама вернулись люди. Это было... Ну, вообще во всех странах эта проблема. Это хорошо разработанная тема, что даже после самой справедливой прекрасной войны за самые благородные идеалы люди возвращаются травмированные. Что уж говорить про эту войну, тем более, так сказать, с учетом, кого туда призывали. Поэтому, конечно, я думаю, власть к этому готовится, но мне кажется, что она готовится к этому вполне себе в своем репертуаре, а именно, ну, просто закрутит гайки. Это же ведь мы проходили все, ну, в смысле, наша страна после Второй мировой войны, когда тоже с фронта вернулось целое поколение людей, причем людей, которые действительно воевали за свою страну, совершали подвиги, то есть, не, ну, как бы, вот все, они себя чувствовали абсолютно правыми, и они думали, что, наверное, теперь они в этой стране будут что-то иметь право голоса, что к ним будут прислушиваться, да, власть им дадут. Ну, товарищ Сталин очень быстро всем им указал, так сказать, на место у параши, и первый, так сказать, человек с фронтовым опытом, пришедший к власти, это был Леонид Ильич Брежнев, который, значит, возглавил страну спустя там 20 лет, да, после его победы. До этого страной правили люди, которые во время войны в окопах-то не сидели, мягко говоря. Более того, те, кто после войны вернулся и слишком активно критиковал, там, делился своим опытом и высказывал свои претензии к власти, с ними довольно нещадно разобрались. Кстати говоря, и с товарищем Жуковым, как мы помним, товарищ Сталин разобрался тоже довольно радикально. И даже не потому, что Жуков был, может быть, что-то хотел или замышлял, а просто на всякий случай. Поэтому я думаю, что вот этих всех ветеранов СВО в ТУ ждут совсем не лавры и не теплые места. Их ждет бдительный контроль со стороны полиции и силовиков, и каждый раз, когда они будут выпендриваться, вот сейчас им многое с рук сходит, потому что война, нельзя демотивировать людей на фронте, чтобы они узнавали, что вот наш парень поехал в ТУ, выпил лишнего, устроил скандал, его посадили. Нет, ну это их демобилизует, да, они скажут, что это такое. А вот когда война закончится, тогда с ними церемониться, я думаю, не будут. Вот я думаю, что они будут просто изумлены от того, как с ними будет жестоко разделываться власть. А те вот с тюремным опытом ребята, я думаю, они все поедут обратно в тюрьму. Их просто по списочку будут контролировать и по поводу и без повода отправлять обратно. Просто ради безопасности, не ради безопасности граждан, а ради безопасности власти. Потому что это горючий материал, это какие-то люди, которые способны, так сказать, создавать проблемы. Я думаю, будут, вот, я уж не говорю про всю эту шантропу, которая вокруг них возникла, все эти добровольческие организации помощи, всякие имитирующие добровольческие военкоры. Все это будет зачищено и уничтожено. Потому что, как бы, зачем это все нужно? Война кончилась, все, всем до свидания. Все должны немедленно прекратить, распустить все свои организации, связи, все эти добровольческие сборы, все эти, значит, там, энтузиазм. Это все не надо, это все опасно. Потому что вы сегодня, значит, помогаете военным на фронте, а завтра вы что будете делать? Может быть, вы будете Путиным недовольны по своей сети вот этих вот поддерживающих. Поэтому я думаю, что их всех ждет зачистка. Это будет очень суровый репрессивный режим после войны, который обрушится уже не на голову там нас с вами, нас с вами там уже нет, да, и нас уже всех зачистили, а на голову тех, кто почему-то думает, что им благодарны будут.
Такая же участь вы не случайно произнесли, что Z-военкоров тоже ждет, ждут репрессии и расправы?
Ну, я думаю, что их не то, что ждут репрессии и расправы, им просто предложат заткнуться. Ну, просто они просто заткнутся. Потому что о чем они будут писать? Все, война закончена, все писать ни про что не надо. У них останутся вот этих медиаресурсы. Если они будут их тратить на то, чтобы критиковать власть какую-то, значит, с ними будут разделываться, как с критиками власти. Стрелков, как мы помним, сидит в тюрьме, да, значит, тоже пытался критиковать. Хотя, как мы теперь понимаем, что критика в адрес Шойгу была справедливой, да, он действительно взяточник и вор, но как-то это странно, что те, кто его критиковал больше всех, почему-то это их тоже не спасло от репрессий. Так будет и здесь. То есть, они должны будут заткнуться, а те, кто не захочет заткнуться, потому что им нечем заниматься, они или почувствовали свою власть, или действительно, ну, а куда вот ему идти, вот у него же хороший бизнес, там, канал и так далее. Я думаю, с ним будут тоже разделываться за шантаж, за вымогательство. Есть же хороший набор статей, по которым крупные телеграм-каналы, значит, там расправляются. Поэтому никакого вот этого всевластия, диктатуры ветеранов и военкоров не будет абсолютно точно.
Возвращаясь к первому пункту этого вопроса, а как же новая элита России, которую провозгласил Путин по поводу тех, кто воевал в Украине?
Ну, это же как бы типичный случай так называемого вранья, и уже, собственно, те, кто наблюдают за тем, как все это воплощается, отмечают очень интересную тенденцию, что если кто-то где-то получает какую-то реальную, так сказать, должность, причем реальная должность это становится депутатом, ну, честно сказать, в российских мерках тоже так себе величина, то это не какие-то случайные люди, которые просто пришли с фронта, а это люди, которые уже ушли на фронт, будучи кем-то. То есть, по сути, мы видим следующий, так сказать, момент, что какие-то карьеристы, интегрированные во власть, они, значит, уезжают, или у них там какие-то Гришки есть, например, они уезжают на фронт. Все это громко преподносится. Такой-то Сидоров, значит, уехал на фронт. Он там какое-то время где-то проводит время, причем не факт, что на передовой, потому что, ну, есть разведение, что не все на передовой, а есть специальные, так сказать, для нужных людей такие вот подразделения, где они деньги получают и служат, но не на передовой. Потом они увешанные медалькой возвращаются, им говорят, вот видите, вернулся с фронта ветеран, вот получил место. Но и это как бы с точки зрения для тех, кто не смотрит, не заглядывает дальше вот этого уровня, им кажется, что так все есть. Вот человек пошел на фронт, вернулся, стал кем-то. Это вдохновляет, может быть, вот этих простачков, что они думают, достаточно вернуться с фронта, с медалькой, как тебя уже там, значит, тебя куда-то там в теплое кресло посадят. Но если присмотреться, то мы обнаружим, что в теплые места садятся те, кто там и должен был бы сидеть, и что это специально, так сказать, намеченные люди. А в тех редких случаях, когда все-таки это какие-то самозародившиеся элементы, ну, давайте честно, а какую они должность получают? Муниципальный депутат? Слушайте, в России муниципальный депутат – это пустое место. Ну, в большинстве, в 99,9%, она сейчас уже и в 100. Ну что, ну стал он муниципальным депутатом, сидит на собрании Думы, значит, с медалькой и, значит, голосует за все, что ему сказали. И что, это что, власть какая-то, что ли? Власть – это когда человек становится мэром. И то это небольшая власть. Министром, губернатором, каким-то руководителем ведомства. Я не вижу ни одного человека, который был никем, сходил на фронт, вернулся, значит, героем, получил что-то реальное. Не вижу я их ни в совете директоров «Газпрома», нигде. Поэтому, мне кажется, это хорошая в их смысле слова пропаганда для дурачков. Что служи, значит, дурачок, получишь значок, и мы тебя потом, карьеру тебе обеспечим. Ну, пусть потом приходят, требуют свою карьеру после войны, посмотрим, как у них получится.
Но социальные пакеты останутся, чтобы поддерживать какой-то их материальный уровень.
Это вот для меня вопрос не очень понятный, потому что проблемы российской экономики, они, конечно, связаны именно с тем, что все это обходится в огромные деньги. Поддерживать, просто так платить огромные зарплаты сотням, ну, десяткам тысяч мужиков, которые ничего не будут делать, а просто сидеть, значит, в казармах, ну, это слишком разорительно.
Очень важный момент. Путин и Кремль готовятся к празднованию 9 мая. И уже тенденция еще с прошлого раза к тому, что он приравнивает здесь и сейчас участников войны в Украине с участниками Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Вот этот тренд останется, когда это уравнение будет участник войны в Украине равно уравнению участник Второй мировой войны, или это временный тренд, который работает, пока идет война?
Я думаю, что он останется, но в искаженном виде. Давайте тоже посмотрим, если, кстати, позволите, небольшой исторический экскурс, да, что когда война закончилась, при Сталине вообще никого не чествовали. Потом начали чествовать офицеров, ну, в смысле, что, то есть, и, допустим, в 60-е годы ветеранов, которые были солдатами, были миллионы. Этим никого не удивишь, и если бы каждому из них выдать по льготе, это бы, ну, получилось льгота каждому взрослому мужику, по сути, да. Поэтому сначала чествовали генерал, там, офицеров, орденоносцев, героев Советского Союза. Потом, чем меньше становилось ветеранов, тем больше их, значит, чествовали. И, соответственно, сейчас он Собянин там почетный граждан Москвы выдал всем, кто дожил. Но понятно, что этим людям уже под 100 лет, там их несколько человек. То есть у Путина кончились и последние годы, давайте честно, те, кого выдавали за ветерана, ну, последние лет 20, это люди, которые, ну, просто те, кто дожил. кто они там были во время войны, реально ли они какие-то подвиги. Ну, это чаще всего были ребята, которые окончили войну 18 лет рядовыми. Ну, какие они там могли подвиги совершать, как они там Гитлера побеждали, участвовали, молодцы, спасибо, но понятно, что это нет. И у Путина была вот эта проблема, что ему нужны какие-то бодрые, активные ветераны, которые могут ходить по школам, как он помнит со своего детства. Да, потому что когда был маленький, в 70-е годы, в 60-е в школу приходили прям здоровые дядьки-ветераны, говорили, мы там вот... Ему такие нужны ветераны, а где их взять? И тут у него появляются свои собственные ветераны, которых можно взять. Но их тоже вот слишком много. Поэтому я думаю, что они пойдут тем же путем, которым мы говорили про раздачу чинов. То есть возникнет прослойка вот этих вот легализованных ветеранов, то есть заслуженные люди, там, которые ну, с разными там бэкграундом, ну, короче, те, кто вот лоялен, кто, у кого медальки, кто готов делать то, что скажут, и вот с ними Путин будет таскаться. Они будут сидеть на всех президиумах, они будут, значит, ходить там по школам, ну, вот на всю страну их там будет сколько-то, да, их там строят как-то в структуру власти, возможно, часть из них и будут выходцами, туда же могут пойти эти самые военкоры, они же тоже там где-то воюют, вот чтобы язык подвешен хорошо бы. Вот они будут создавать вот эту вот видимость, что смотрите, вот эти ветераны, они вот рядом с Путиным, он их поддерживает и так далее. Все остальные, кто в эту прослойку не попадут, они будут влачить вот то существование, которое большую часть советского времени влачили, так сказать, рядовые участники войны, на которых советской власти было, в общем, в целом глубоко наплевать.
Смотрите, телефонные переговоры Трампа и Путина и будущая встреча в Саудовской Аравии. Это Ялта-2 или Мюнхен 1939? Так говорят эксперты.
Как бы это ни было смесь в худшем смысле слова и того, и другого. Потому что пока все выглядит как сговор, так сказать, Трампа и Путина за спиной Украины, и за спиной, кстати говоря, удивленной Европы, потому что я сегодня почитал, что пишут европейские политики и газеты, это, конечно, полное изумление того, что вот так можно было. Ялта, для того, что это, скорее всего, это будет похоже, наверное, на Мюнхен, потому что для Ялты нужен еще Си Цзиньпин. И, наверное, Нарендра Моди. Вот когда, так сказать, они где-то соберутся на саммит в таком составе, вместе с китайским лидером, с индийским вождем и еще с какими-то вот арабскими лидерами арабского мира, и, значит, создадут конфигурацию нового дивного мира, в котором мы все окажемся, вот это будет называться Ялта, да, потому что по итогам Ялтинской конференции, по сути, была создана та реальность, которой мы до сих пор еще доживаем. Вот, возможно, последние месяцы той реальности, в которой ООН существовала, как какая-то вот организация в старом виде, еще какие-то международные структуры. Я боюсь, что все это сейчас будет или трансформировано, или вообще упразднено, или переучреждено, и вместо этого возникнут какие-то новые структуры, которые не факт, что нам очень сильно всем простым людям понравятся. Но пока, к сожалению, идет к этому, и выбор Саудовской Аравии как место, так сказать, встреч, это тоже довольно для меня удручающий какой-то выбор, потому что, знаете, ну, там Швейцария, она, конечно, всякое повидала на своем пути, но все-таки это некое олицетворение такого цивилизованного, приличного, демократического места, которое всех к себе приглашает, что вот вы тут тоже нас можете тоже провести переговоры. А вот Саудовская Аравия, это на минуточку, теократическая религиозная монархия с весьма жестким режимом и какое-то такое тоскливое место для создания дивного нового мира, я бы так это охарактеризовал.
Я беседовал с публицистом Федором Крашенинниковым. С вами был Мумин Шакиров.